Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, книгу седьмую, глава 11, образцовое устройство человеческого общества. Самые животрепещущие темы – это устройство Земли и устройство человеческого общества. Итак, Господь Нарисимха, Господь Человек-Лев, Прохладе вверяет управление царством в низших ярусах Вселенной. И Прохлада спрашивает, а как должно быть, как мне править, как вообще должно быть устроено образцовое общество. Блаженный Шука сказал, выслушав рассказ о царевиче Прохладе, Юдхиштхира, почитаемый всеми правителями, пришел в необычайный восторг. Затем он снова обратился к Нараде. Юдхиштхира спросил, «Господин мой, скажи, каким заповедям должен следовать человек, чтобы исполнить свое предназначение? Как должно быть устроено общество людей? На какие уклады и сословия оно должно делиться? Каковы отличительные признаки сословий и в чем долг каждого из них? Тебя признают мудрейшим из сынов Творца. Тебе нет равных в отрешенности, владении тайными силами и способности видеть суть вещей. Всегда милосердный и умиротворенный, ты олицетворяешь собою преданность единому Богу на Нараяне. Для тебя нет непознанного в этом мире, ни за его пределами. Прошу, поведай мне о высшем законе и высшем долге человека». Блаженный Нарада сказал, «Государь, прежде чем ответить на твой вопрос, я должен выразить почтение высшему владыке, нерожденному хранителю закона. Об устройстве человеческого общества и долге человека я услышал из его уст. Господь Нараяна вместе со своими частичными проявлениями, вместе со своим частичным проявлением Нарой, явился в этот мир из лона дочери прародителя Дакши, которую звали Мурти. Зачатый царем Дхармой, он пришел в зримый мир на благо всех живых существ, и он по сей день предается суровому покаянию недалеко от святилища Бадарики. Узреть свою связь с высшим существом – вот цель подлинного знания. Для этого людям даны заповеди и законы, и этому учат священные веды. Послушание высшей воли есть законная деятельность человека, все прочее – беззаконие. Кто следует закону Божьему, тот всегда и во всем удовлетворен. К человеческим добродетелям относятся правдивость, милосердие, воздержание, чистоплотность, терпение, добропорядочность и неприятие зла, целомудренность, умение обуздать страсти и гнев, ненасилие, щедрость, тяга к знанию и учению мудрых, прямодушие и довольство тем, что имеешь. Готовность служить святым, бегство от суетных дел и жертвенность с учетом потребностей нуждающегося. Человеку разумному также свойственно самопостижение, немногословность, благорасположение, дружелюбность ко всем живым тварям. Человеку также должно слушать о деяниях и учении Господа, прославлять Его, помнить о Нем, посвящать Ему молитву, выражать почтение, быть ему добрым слугой, верным другом и преданным рабом. О царь, всякий, независимо от сословия, кому присущи эти добродетели и устремления, именуется по праву человеком и тем угоден Господу Богу. Кто от рождения проходит все без исключения очистительные обряды, тот получает рождение от нерожденного Брахмы и потому именуется дважды рожденным или благородным. Среди дважды рожденных есть три сословия. У всех у них разный долг в миру, разные способы добывания средств к существованию, но все они призваны постигать священное слово, веду, и жертвовать от своего имущества. Они также должны прожить четыре жизненных уклада: послушание, семейную жизнь, отстраненность от дел и отрешение. Тут Нарда фактически повторяет третью главу Бхагавадгиты вкратце. А в третьей главе Кришна говорит о том, что такое благодеяние. Говорит, что благодеяние – это действие согласно Божьему закону. Или благодеяние – это законная деятельность. А злодеяние – это деятельность против единого закона или дхармы. И Арджуна спрашивает Кришну: «Я не пойму твоего двусмыслия, Кришна. С одной стороны, ты говоришь, надо действовать, то есть нести благо, а с другой стороны, говоришь, что высшая цель – это знание. Знание о своем единстве с высшим, парам, с высшим». Кришна говорит, что здесь противоречий нет. А для того, чтобы обрести знание о своем единстве с высшим, нужно умиротворить ум. А чтобы умиротворить ум, нужно заниматься деятельностью, которая не будет тебя возбуждать. Деятельность, которая гармонична твоей природе. То есть деятельность, не всякая деятельность приводит к одинаковым результатам. Вот Кришна говорит Арджуне, что человек, речь идет о человеке, что человек не может поддерживать своего существования бездействие. То есть действовать он будет в любом случае. Но действие действию рознь. Если ты действуешь, вожделея к результатам, а они неизбежны. Если действуешь, вожделея к результатам или привязываясь к плодам действия, тогда ты будешь тревожиться постоянно. Если ты визуализируешь и размышляешь о том, к чему приведет твоя деятельность, то ты будешь тревожиться, из этого рождается, из желания рождается, если ты будешь желать результатов, из желания рождается гнев, из гнева рождается беспамятство, во гневе человек не понимает, что он делает, теряет память, теряет рассудок. Из беспамятства происходит потеря рассудка, будхи. А когда у тебя нет рассудка, ты сам себя губишь. Поэтому действовать нужно в любом случае. нужно лишь действовать так, чтобы всегда сохранялся ясный рассудок. А для этого Господь дал каждому свою деятельность, каждому дал свой вид деятельности. Если ты действуешь так, или ты творишь труд так, что ты умиротворяешь свой рассудок, то есть ты действуешь согласно своей природе, тогда ты осознаешь свое единство с Высшим, и это есть йога. Познать свое единство с Высшим есть йога. И это есть, собственно, цель и смысл деятельности. Тот, кто действует и умиротворен, тот осознает, что действия совершаются, что действие — это просто перетекание одного агрегатного состояния природы в другое. Это агрегатное состояние природы у кришнаитов называется гуна, то есть состояние или прядь такая колебание природы на разной частоте называется гуна или свойство. И нужно уметь отличить наблюдателя, отличить свойства природы и отличить действия. В помраченном состоянии мы не видим разницы между свойством, действием и наблюдателем. Для нас это все едино. И в таком помраченном состоянии мы думаем, что это мы совершаем действие. На самом деле, когда я говорю «я действую» или «я вижу», или когда я говорю «круглое», «зеленое», «мягкое», это всего-навсего, это наблюдатель совершает наблюдение за свойствами. То есть мы говорим, вот зеленый цвет, но это признак того, что мы находимся в иллюзии. А тот, кто прозрел в истине, он говорит, я ощущаю, и это ощущение мне кажется зеленым цветом. Но поскольку это длинная конструкция, то он так же, как и остальные, говорит, вот зеленый цвет. Вот Кришна объясняет, что нужно различать между действующим, между действием, вернее так, между свойством, между перетеканием свойств и наблюдением, наблюдающим. Итак, здесь Нарда рассказывает, какие должны быть добродетели у человека, чтобы он мог осознать свое единство с Высшим. Итак, кто от рождения проходит все без исключения, так это мочи. Для высшего сословия благородных брахманов определены 6 занятий. Изучать и преподавать науки, служить божеству в алтаре, обучать жреческому ремеслу, просить и раздавать милостыню. 5 из них дозволены среднему благородному сословию кшатриям. Кшатриям не разрешено просить милостыню. Но кшатрий, государь, может взимать налоги с подданных. Третьему сословию благородных, вайшья, предписано заниматься земледелием, торговлей и заботой о коровах. Четвертому сословию, шудрам, которые не относятся к благородным, надлежит служить высшим сословием и всегда иметь над собой господина. Кшатрию также разрешается заниматься деятельностью вайшья, торговать, заботиться о коровах и возделывать землю. Он не должен просить подаяния, но может собирать рассыпанное зерно на поле, дороге или лавке торговца. Низшему сословию запрещено заниматься деятельностью высоких сословий, но в пору лихолетия это дозволяется. Однако правитель кшатрий никогда и ни при каких условиях не должен просить милостыню. В чрезвычайных обстоятельствах дважды рожденный может также жить на то, что люди добровольно дадут ему собирать зерно, оставшееся на поле после жатвы или на рынке после торгового дня, просить на пропитание зерно у земледельцев, самостоятельно обрабатывать землю или торговать. Но дважды рожденному запрещено наниматься в работники к низшему сословию, дабы не уподобиться дворовой собаке. В 30-е годы в одной европейской стране один лидер тоже ввел в законодательство подобные нормы. Он запретил неарийцам наниматься на службу арийцам. Вот. И неарийцы устроили ему такой фейерверк, что эта некогда процветающая страна была разделена на две части. Итак, для брахманов и кшатриев служить шудрам крайне позорно. Первым делом брахмана является постижение наук и жречества. Кшатрий же воплощает в себе власть богов на земле, потому его первая обязанность — вершить закон. Истинного брахмана отличают следующие качества — самообладание, уравновешенность, воздержанность, чистоплотность, довольство имеющимся, снисходительность, бесхитростность, ученость, милосердие, правдивость и преданность непорочному. Доблесть, находчивость, выдержка, справедливость, щедрость, неприхотливость, выносливость, великодушие, почитание брахманов, неуныние и верность слову – таковы добродетели кшатриев, к коим относятся воины, правители и сановники. Благочестие, преданность учителю и непорочному – три главные добродетели третьего сословия – вайшьев. Им также свойственны прилежание, бережливость и преданность своему ремеслу. Здесь речь идет о трех высших сословиях, но в Кали-югу стирается грань между высшими сословиями, и поэтому между вообще сословиями. Все сословия стремятся к состоянию худородных, к состоянию шудр, и поэтому заповеди, которые были справедливы в прошлые века, они не в полной мере или совсем не актуальны в Кали-югу. Поэтому, когда основатель религии сикхов, гуру Нанак, провозглашал заповеди для своих последователей, он сказал так: мы возьмем вот эти вот, кто с челмами ходит, это вот сики. Он сказал так: мы возьмем у каждого сословия самое лучшее. У нас не будет сословий, среди моих последователей не будет сословий, но все они будут, они возьмут самые достойные качества у кшатриев, у вайшьев, у брахманов и у шудр. И так вот образовалась эта религия. А надо сказать, что этот гуру Нанак, он размышлял. Это был период смуты в Барте-Варше в Индии. Или то, что мы называем Индией, от Персии до Китая, вот это то, что мы называем, тогда было множеством княжеств, осколки Великой империи пандавов. Вот, и тогда общество претерпевало период смуты, было сильное влияние мусульманства, и вот этот гуру Нанак, он решил взять самые лучшие у каждой религии. Он совершил хадж в Мекку. Будучи рожденным индусом, изучал Писание, изучал Веды, и он встретился в Пуре. Будучи в Пуре, он услышал, что есть такое читание. Он отправился к читанию. Но он с ним не говорил, но он видел его, видел Радхаятру. И потом он, чтобы оберечь своих последователей от влияния мусульманства в том числе, он создал такую религию. И поначалу они забирали младших детей в каждой семье. Просто приходили в семью и отбирали младшего ребенка и воспитывали его. Это было вот чуть-чуть выше Дели, вот был очаг сикхизма в предгорье Гималаев, в Утарканде. Потом эта религия распространилась и до сих пор очень влиятельна. Вот. Был его такой лозунг: мы ото всех сословий возьмем самые лучшие добродетели. Вот сейчас мы читаем Бхагаватам, у каких сословий какие добродетели. А Гити Кришна тоже говорит, что на самом деле все эти добродетели — это все условно, любое действие — это условно. Потому, ну, собственно, действий нет, но почему я тебя призываю действовать на дхарма-кшетре или на поле справедливости? Потому что так ты умиротворишь свой ум. Итак, мы прочли три качества добродетели трех сословий выше. Теперь свойства низшего сословия. Услужливость, усердие, чистоплотность, правдивость и преданность хозяину. Вот добродетели низшего сословия, шудр. Шудра набожен, но не имеет доступа к молитвам писаний. Он не должен воровать. Самое достойное занятие для него — прислуживать брахманам и коровам. Добродетельная жена должна быть верной мужу, помощницей в его делах, делить с ним тяготы и лишения и быть любезной с его друзьями и родичами. Чтобы это все, что касается женщин. То есть тут вот так учителей Нарда говорит о добродетелях людей. Ну, если есть вопросы, про женщин добавляет. Ну, добродетельная жена должна быть верной помощницей, делить тягости и лишения и быть любезной с друзьями и родичами. Все. Больше других свойств нету. Чтобы быть приятной мужу, жена должна быть опрятной, изысканно одеваться и носить украшения. В ее доме неизменно должны царить чистота и порядок. Добродетельная жена та, что скромна, правдива, ласкова, несварлива и угодлива в нужное время. Она не должна быть скаридной и должна довольствоваться тем, что дает ей муж. Должна умело вести домашние дела и знать уставы писаний, дабы не потакать мужниным порокам. Речью должна быть правдива и приятна, тело чисто, а ум внимателен. Жена, угождающая благочестивому мужу, как это делает богиня Лакшми, непременно вознесется с супругом в царство Всевышнего, где они вместе будут жить вечно и счастливо. Ужас. Человеку, урожденному от смешанных сословий, надлежит заниматься делом отца. Те же, чьим ремеслом является воровство и грабеж, есть неприкасаемые, и им не место среди людей. Те, кто верен своему сословному делу и воспитывает в себе качества, присущие его сословию, будут жить благополучно и в нынешней жизни, и в следующей, независимо от века, в котором он рожден. Вот Арджуна спрашивает Кришну, а к чему все это? Ну, вначале Арджуна говорит, ну, это же долг благородного, или, как мы здесь говорим, дважды рожденного. Это же долг дважды рожденного заботиться о лучшей жизни. Заботиться о том, чтобы дело его процветало, долг его почитать предков, то есть соблюдать традиции по-нашему. И Кришна ему говорит, а это все ерунда, это все. Это не должно быть действующим, должно быть мотивирующим началом к действию традиции, лучшая жизнь в следующем рождении, что те, кто привлекаются посулами священных писаний, а что такое священное писание? Это то, что Нарада озвучивает. Те, кто прельщается посулами Нарады, те пребывают в иллюзии, и им никогда не избавиться от тревог. Потом Кришна говорит, но нужно исполнять свой долг согласно священным писаниям. Арджуна, минуточку, ты только что говорил, что те, кто руководствуется традициями, почитанием предков, заповедями писаний, они пребывают в иллюзии. И теперь снова говоришь, что нужно исполнять заповеди писаний, почитать предков и так далее. Кришна говорит, а все дело в мотивации. Если ты если ты вожделеешь к плодам, то есть руководствуешься приобретением от своих деяний, тогда ты пребываешь в иллюзии. А если ты то же самое делаешь, но из чувства долга, или в назидании другим, тогда это же самое действие со стороны, это выглядит как то же самое действие. Но тогда это действие правильно, и оно ведет к освобождению. Если ты вожделеешь к плодам труда, то ты себя обрекаешь на рабство. А если ты не вожделеешь к плодам труда, не привязан к ним, и поступаешь согласно своей природе, тогда ты идешь к свободе, которая есть цель человеческого рождения. Так Кришна говорит. Тот, кто дальше, тот, кто верен своему сословному делу и воспитывает в себе качества, присущие его сословию, будет жить благополучно в нынешней жизни и в следующей, независимо от века, в котором он рожден. Если человек выбирает себе род деятельности, соответствующий его врожденным качествам, он постепенно достигает состояния умиротворения и непривязанности к деланию, состояние надмирной свободы. Вот Арджуна тоже Кришну в Гите спрашивает. Так цель, значит, свобода. Может быть, есть какой-то иной способ достижения свободы? То есть, если у нас есть цель, какая разница, как мы достигнем, каким способом мы достигнем этой цели? Есть что-либо, кроме деятельности? А Кришна говорит, да, есть. Это самопостижение, отказ от всякой деятельности, самопостижение, постижение природы мира и самопостижение. Есть еще бхакти. Ну вот есть основные три способа обретения свободы. Арджуна спрашивает Кришну, как действовать, путь действия ты не описал. Можешь мне описать еще два других способа? И Кришна объясняет способ – это уход от людей, дыхание, воздержание, сидение на оленьей шкуре в хижине. Арджуна говорит, нет, ну это не для меня. Вот. А Кришна говорит, да, не для тебя, для тебя это путь действия. Но не просто действие, а действие согласно своей природе. Коль скоро ты воин, коль скоро ты второго сословия, ты должен поступать как воин. Поступая как воин, ты будешь также умиротворен, как тот, кому свойственны брахманские качества, медитируя. Вот тот, кто по природе брахман, он достигает такого же умиротворения с помощью отстранения от мира, какого умиротворения достигает воин, находящийся в гуще сражения. Так, еще раз. Если человек выбирает себе род деятельности, соответствующий его врожденным качествам, он постепенно достигает состояния умиротворения и непривязанности к деланию, состояния надмирной свободы. Кришна в Гите и в Бхагаватам мы неоднократно читаем, учат, что зримый мир состоит из трех свойств. Нас окружает природа, мы есть сознательные наблюдатели, а наблюдаем мы природу. Природа – это есть поле нашего наблюдения. В иллюзии мы еще думаем, что это поле нашего действия. Но на самом деле это поле нашего наблюдения. Кшетра. И вот это поле наблюдения состоит из трех свойств. Это помрачение, это возбуждение и это просветленность или умиротворение. Вот перетекание этих трех свойств одно в другое порождает в нас иллюзию разнообразия. И мы оказываемся под влиянием этих трех свойств. у природы есть три свойства: тамас, раджас и сатва. И мы оказываемся под их влиянием. И если мы, будучи под влиянием какого-то свойства, совершаем действия согласно этому свойству, тогда мы как бы приходим в согласие или в баланс с природой. Ну, грубо говоря, если есть какое-то колебание определенное, есть колебание определенной частоты. Если мы также в согласии начинаем колебаться, то мы как бы не колеблемся, она нас не беспокоит. Если мы по волне колеблемся согласно частоте волны, то мы как бы находимся в состоянии покоя. Есть высокие колебания, и, значит, если мы колеблемся тоже так в балансе с этим колебанием, то мы тоже умиротворяемся. Есть низкие колебания, почти отсутствие колебаний, мы тоже можем находиться в умиротворении. Но если наше колебание не совпадает с колебанием внешним, то происходит дисбаланс, происходит волнение. Вот как Кришна говорит, найди, вот есть три колебания природы или три пряди природы. По некоторым признакам ты можешь определить, к какому колебанию ты относишься. Среднему, высокому или низкому. И войди в баланс с этим колебанием, тогда ты будешь умиротворен. Вот этот стих об этом. Если человек выбирает себе род деятельности, соответствующий его врожденным качествам, он постепенно достигает состояния умиротворения. А какой род деятельности? Кришна до этого описывает у брахманов или людей умственного труда. Вот можно прочесть, какой род деятельности. Такой-то у блюстителей закона. Другой род деятельности. У производителя материальных благ третий род деятельности. А у низшего сословия, у худородных четвертый род деятельности. Если год за годом засевать землю одним злаком, она истощается, и следующие семена уже не дают всходов. Ложкой масла не потушить костра, а лишь распалишь его. Ведром же масла ты погасишь его окончательно. Подобно этому постоянное благополучие вызывает пресыщение и отвращение к мирским благам. Чрезмерное удовольствие постепенно гасит огонь желаний. Ну, Кришна здесь описывает путь пресыщения и ненасыщения. Любопытно, он говорит, что если масло чуть-чуть капнуть в огонь. Огонь имеется в виду наше. Огонь желаний. Если чуть-чуть капнуть, то огонь желаний лишь распалится. А если в ведро масло вылить, то огонь загасишь. Вот так Кришна здесь... Вот так Нарда говорит, что если ты живешь благополучно, а благополучие – это состояние сознания. Если ты живешь благополучно, то ты гасишь огонь желаний. Если ты пресыщаешь себя, то твои желания исчезают, и ты приходишь в состояние умиротворения. В состоянии умиротворения ты начинаешь искать, чего же тебе действительно не хватает. Когда ты всем пресыщен, ты обращаешься к, если не помрешь к этому времени, потому что чрезмерное удовлетворение желаний истощают тело, и человек умирает. Но вот если ты понял, что насыщая свои желания, потворствуя своим желаниям, ты все равно не обретешь удовлетворение, ты начинаешь искать какое-то новое, что-то новое, приходишь к преданности Всевышнему, к бхакти. Вот здесь Кришна так и говорит: если год за годом засеивать землю одним злаком, она истощается, и следующие имена и семена не дают всходов. То есть если жить в свое удовольствие, то желание исчезает. Так, чрезмерное удовольствие постепенно гасит огонь желаний. Сословную принадлежность видно по качествам человека. Чтобы в обществе царили мир и благополучие, люди должны заниматься деятельностью, соответствующей их сословию. Хари Кришна. На этом глава 11 закончена. Завтра прочитаем про 4 жизненных уклада. Мы здесь читали про сословие, а будем читать завтра про уклады или чина. Тоже часто этот вопрос звучит. Ну, Кришна. Есть какие-нибудь вопросы? В чате, хорошо.
Хари Кришна, Дандавата Махарадж. Почему Кришна говорит, что цель...
В каком чате? Да, я слушаю.
Что цель всех, высшая цель всех живых существ — это освобождение.
Под освобождением понимается два состояния. Это непорабощенность иллюзий и преданность Всевышнему. И та и другая цель — это духовные цели, это желанные цели. Первое состояние — это состояние избавления от страданий. Такой есть вид освобождения, который называется освобождение от страданий. И второй вид освобождения — это часть преданности Всевышнему. Когда душа предана Всевышнему, она в том числе и свободна. Но можно и просто быть свободным без преданности. Почему Кришна говорит о высшей цели как об освобождении? Потому что освобождение дает избавление от страданий. Живое существо страдает, и избавление от страданий есть цель. Когда у вас болит зуб, допустим, у вас болит, то для вас цель — это избавиться от зубной боли. Но можно избавиться от боли двояко. Можно сделать так, что ты забудешь о зубной боли, а можно сделать так, что ты забудешь о себе. Если удавиться, если покончить с собой, то ты покончишь в том числе и с зубной болью. А если вылечить зуб, то ты тоже покончишь с зубной болью, но не перестанешь существовать. А почему об этом Кришна говорит? Потому что есть живые существа, есть разумные живые существа. Будхи, будхи-йогам, те, кто наделен разумом. Те, кто наделен разумом, они спрашивают: Господи, а зачем избавляться от страданий, если я перестану существовать? И для тех, кто задается этим вопросом, Кришна дает путь бхакти. А Кришна в Бхагавад-гите говорит, что об этом пути не говори всем. Людям поверхностным, недоразвитым, легкомысленным, не говори о пути бхакти. Говори им только о том, как избавиться от страданий. Но если ты встретишь на своем пути человека глубокомысленного, который тебя спросит, зачем же избавляться от страданий, если ты избавляешься от самого себя, вот тогда ты ему поведай о нашей с тобой беседе, Арджуна, что избавиться от страданий можно также, вручив себя мне. Это тоже будет избавление от страданий. И это путь преданности. Но не каждому говоря об этом пути, а только человеку с ясным разумом. Потому что если у человека не возникает вопрос, то ему не надо говорить о преданности. И Кришна опять двусмыслен. Он говорит: для меня нет более дорогого существа, кто рассказывает другим о нашей с тобой беседе, Арджуна. Такого я с радостью жду в своих объятиях, в царстве моем. И тут же он говорит: но не всем рассказывая о нашей с тобой беседе, а только людям с ясным рассудком. То есть, если человек приходит к зубному и просит избавить его от зубной боли, а врач говорит: хорошо, я сейчас тебя убью. У тебя зуб болит, я сейчас тебе укол сделаю, и ты умрешь. И человек такой: ну хорошо, спасибо, доктор. А вот такому не нужно рассказывать о том, что есть способы лечения зуба и продолжение жизни. Если он согласен с тем, что чтобы избавиться от боли, нужно умереть, тогда не беспокойте, не тревожьте ум таких людей историями проповеди о преданности. Но если пациент приходит и говорит: доктор, у меня зуб болит, а врач ему: сейчас я тебя убью. А пациент: не-не-не, слушайте, мне нужно только от боли избавиться, мне не нужно, чтобы вы меня убили. Тогда врач говорит: о, хорошо, пройдемте в следующий кабинет, садитесь в кресло, сейчас мы вам будем лечить вашу болезнь. Вот если душа не задается вопросом, который вы сейчас задали, тогда ее путь – это майявада, буддизм, в целом путь отрешения и саморастворения. Душа была сотворена, а теперь ее надо растворить. Творить в обратную сторону. Хари Кришна, Радхи Канама. Хари Кришна, да вот. О Нарде было сказано, что для него нет ни познанного ни в этом мире, ни за его пределами. Какое должно быть понимание того, что запредельные реальности для Нарда нет ничего непознанного. Есть такая квалификация вайшнава, как знающий расы или знающий виды взаимоотношений, раса, видья. Сахаджи еще такой термин употребляет, расика вайшнава. Этот термин введен был Рупой Госвами, но сахаджи, подражатели вайшнавам, они охотно пользуются этим термином. То есть тот, кто знает детали взаимоотношений Кришны и его служителей, как гармонично сочетать разные эмоции, как гармонично сочетать разные способы приязни или разные виды приязни ко Всевышнему. Как в живописи не все цвета сочетаются. Точно так же в мире преданности не все эмоции преданности сочетаются. Вот знание этого есть знание духовное, знание в запредельной действительности. Потому что знание в этом мире, оно очень простое. Этот мир есть наваждение, вызванное моими желаниями. Мое желание вводит меня в такое состояние, что я вижу предметы чувств. Я осязаю предметы чувств. Другими словами, я окружаю себя разнообразием, образами чувств. Желание вызывает во мне такие колебания, что я начинаю что-то ощущать, и эти ощущения я транслирую себе как образы чувств. Цвет, запах, вкус, звук и поверхность. Это все, что нужно знать об окружающем мире. Этот мир – это просто-напросто колебания, вызванные моей похотью или моим желанием обладать. Все. Очевидно, для Нарады в этом мире нет ничего непознанного, потому что он есть учитель учителей. Он именно этому и учит. В этом мире, что этот мир просто колебания, вызванные твоим желанием. А в том мире знание или познанное совсем имеет другую природу. Это знание устройства способов приязни к Богу. Все. Спасибо. Спасибо за ответ. Так, ну что, давайте тогда. Да. Вам спасибо, Радхика Нама. Давайте тогда завершать. Сегодня вечером у нас читаем Брихат Бхагаватамриту.
Мы ее дочитали. Лекции Калинина
хорошо. Хорошо. Ситханти Махарадж. Нашего Ситханти Махараджа, который карниз сломал. Вот этот. Видите, два карниза, а тот другой. Это он его сломал. Значит, день его ухода. Ну хорошо. Так, а что мы про него что-то скажем, ведь есть где-то его лекции. Он был немногословен.
Архив лекций есть,
да. Давайте тогда. Да. Да, Сиддханти Махарадж. Да, он был чудесным человеком, он был немногословен и всегда служил Говинде Махараджу. Он в Индии, ну, мы все внимали Шри Гуру, а Сиддханти Махарадж снимал с себя саньясинские одежды и шел в Индии по лавкам и собирал для Говинды Махараджа милостыню. Деньги. А если это была не Индия, он сам американец, а в Америке, чтобы не сидеть без дела, он, уже будучи в преклонном возрасте, нанимался в подённую работу, в почасовую работу, и красил за $5 в час. Ну, заканчивается утренняя лекция, он шел, одевался в какую-то рабочую одежду и к кому-то там нанимался забор покрасить. Но вечером приносил денежку Говинде Махараджу. Что еще можно сказать? Ну, карниз сломал. Он хотел, говорил, что хорошо, что у вас тут темно. Нужно больше света. И он стал отдергивать занавеску, а они у меня так, чтобы не открыть никогда. Он дернул, и карниз упал. Да. Ну, с Говиндой Махараджем. Жил Говинду. Махарадж дважды приезжал. Жил один раз в неделю, один раз в неделю две, может быть, не 10. И вся его свита жила здесь. Ты Вашиш Прабу в вашей комнате жил? С кем-то? А в той комнате, в соседней, жил Ашрам Махарадж и Джанардан Махарадж. А в немецкой такая кровать была большая, 2 на 3. Мы впятером спали на ней. Это Сиддханти Махарадж, Мукунда, это Мадхусудан Махарадж, Абадут Махарадж, я еще кто-то. А, вот, Сиддханти Махараджа мы вместе получили инициацию. Во Вриндаване. В храме, куда нас не пустили в этот раз. Он был чрезвычайно предан Говинде Махараджу. И он покинул этот мир незадолго до Говинды Махараджа. Говорит, мне уже делать здесь нечего. И умер. Мы с ним получили когда инициацию. Он сразу сбросил себе одежды, эти саньясинские, и пошел собирать Гурудеву по лавкам вриндаванским. собирать Гурудеву подношения. А я поехал в Искон. Ну, показать, что. Вот, пожалуйста, встречайте. Вот, вот в этом-то и разница. Вот так. Поэтому он сейчас там с Гурудевом, а я здесь с вами. Хари Кришна. Ну что, давайте заканчивать. Да, вечером что-нибудь послушаем.